Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Алексей Тимофеев, Данил Гусельников. Данил, привет.
Привет, Леш.
Сегодня важная тема, такая большая и очень сложная, как мне кажется. 25 ноября по инициативе ООН, Организации Объединенных Наций, отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. По данным организации, пандемия нынешняя привела к всплеску случаев бытового насилия. В некоторых странах количество обращений по горячей линии увеличилось в 5 раз. Организация Объединенных Наций уже несколько лет подряд запускает 16-дневную кампанию активных действий по борьбе с насилием в отношении женщин. Круглые столы, мероприятия происходят не только внутри самой организации, но и по всему миру. Каждый год вот эта кампания 16-дневная носит и имеет свою какую-то определенную тему. В этом году тема кампании звучит так. «Оранжевый мир. Положить конец насилию в отношении женщин сейчас». Положить конец насилию в отношении женщин сейчас. Почему оранжевый мир? Оказывается, я вот не знал эту историю. Оранжевый – это цвет, который символизирует надежду на лучшее будущее, где женщины не подвергаются насилию. Так решили в ООН. И женщины в этот день на заседании, женщины, которые работают в ООН, носят там оранжевые предметы одежды в некоторых странах и городах. Здания и памятники будут подсвечены оранжевым цветом, чтобы напомнить обществу о проблеме того самого гендерного насилия. С нами на прямой связи руководитель ИНГО «Кризисный центр для женщин» Елена Балюбах. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена, ну, давайте разбираться. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, позвольте, да, я так... Почему миру важно бороться с насилием по отношению к женщинам, а не с насилием в принципе?
На самом деле, безусловно, мы должны бороться с насилием в принципе. Да? Просто женщина как более уязвимая, да? И женщина как более уязвимая группа, здорово, когда отдельное внимание все-таки приковано к женщинам.
Почему? Почему?
Мы очень хорошо понимаем, что все-таки в основном физическое насилие, убийство женщин совершают мужчины. Да, то есть гораздо меньше. И если мы посмотрим особенно на статистику обращений, то, конечно, в основном обращаются женщины, которые страдают от побоев. Да, соответственно, естественно, те, кому тяжелее защититься, нуждаются в дополнительной защите.
Угу. Да, но просто мужчины же тоже страдают от мужского насилия. И если так проводить примеры... Просто мне кажется, это важные вещи, которые нужно проговорить. Я не знаю, согласитесь со мной или нет. Мужчины тоже страдают от мужского насилия.
И да, мужчины.
В количественном, мне кажется, даже больше там, чем женщины.
Не знаю, тут трудно, да, сравнивать мужчин, которые пострадали от мужского насилия. Все-таки в основном мужчина страдает не от насилия в близких отношениях. Да? То есть мужчины могут условно избить, ограбить на улице. Да? Но крайне редко мужчина пострадает от физического насилия, от избиения у себя дома. То есть у нас действительно есть устойчивый паттерн. Мы понимаем, что дом – это наше самое безопасное место. То есть на улице среда довольно небезопасная, да, на работе там тоже могут быть какие-то не самые простые взаимоотношения с коллегами, с руководителем, но дом – это то место, где мы действительно хотим чувствовать себя в безопасности, куда мы хотим приходить и точно понимать, что нас никто не ударит, не оскорбит. И вот именно когда дом становится небезопасным местом, да, к сожалению, опять же, да, здесь в рамках кампании «16 дней» мы говорим о женщинах, но от насилия, да, страдают всегда те, кто слабее и уязвимее. Да, и мы можем говорить, что страдают дети, страдают пожилые люди. То есть все-таки насилие совершает тот, у кого больше власти, привилегий и, по сути, силы.
Силы, да.
значит, разговаривал как-то с правозащитницей одной очень известной, и она мне сказала, что вот прямо сейчас, я не то чтобы хочу, скажем так, принизить Международный день борьбы с насилием против женщин, но вот в тот момент она мне сказала, а что вы думаете, только против женщин, что ли, домашнее насилие совершается? Вот сейчас мы вылетаем в Петербург решать вопросы относительно вот мужчины, которого нужно, значит, укрыть там от этого. Я просто заглянул в интернет и думал, что, может быть, есть Международный день борьбы с насилием в принципе. Нет. Есть только против
насилия. Ну, а вот Лена, да, мне кажется, достаточно так подробно и понятно объяснила, почему. Потому что женщины слабее, да, а мужчины сильнее, и именно поэтому необходимо напоминать. Вот скажите, пожалуйста, Лен, вот основываясь на своем опыте работы в кризисном центре для женщин, вы находите какие-то закономерности в тех случаях, вот когда женщины обращаются? Почему так происходит?
Опять же, вот мы с вами начали говорить, и примерно эта нить я буду все равно подчеркивать, да, ответственность за насилие, да, за ситуации, которые как бы, да, связаны особенно с физическим насилием, все-таки несет тот, кто сильнее. Да? Поэтому мы можем, конечно, и я помню, когда я приходила работать в кризисный центр 15 лет назад, у нас как раз в основном запросы были от женщин, они строились таким образом, что как мне сделать так, чтобы он меня не бил. То есть тем самым женщина брала на себя ответственность и пыталась найти какое-то уникальное решение. Да,
что ей нужно изменить в себе, да, для того, чтобы не быть жертвой, да?
Да, ну, условно, да-да-да. И мы понимаем, и на самом деле мы уже начали в какой-то момент проводить довольно жесткие интервенции, когда мы говорили, а что вы уже сделали, скажите, пожалуйста, чтобы он перестал вас бить. А женщина, как правило, ну, естественно, она начинала рассказывать, да, и выяснялось, что она сделала все и даже больше. То есть это история про то, что действительно мы можем, поддерживать историю о том, что измениться должна женщина, но, конечно же, нет, измениться должен тот, кто совершает это насилие, но ни в коем случае не человек, который от него страдает.
Вот как раз, собственно, напрашивается вопрос, а как тогда изменить этого человека, который совершает насилие, ну, мужчину по отношению?
И я вот дополню, это, мне кажется, важный вопрос. Я вот посмотрел, например, на сайте ООН, да, UN Women, то есть это есть такая тоже организация, вот они публикуют 10 способов помочь положить конец насилию в отношении женщин.
И сколько из них касается...
Первое, вот смотри, первый пункт, они пишут, не говорите, не произносите вслух, в смысле, почему она не ушла, да? Почему она не ушла? Когда ты говоришь, что нужно изменить в человеке, в том, кто проявляет агрессию,
так.
Очень часто возникает, и вот сейчас Лена тоже об этом сказала, у обывателя возникает мысль, а почему она от него не ушла? Она его терпит, да?
Не нужно задавать этот вопрос.
Да, он считает, что не нужно задавать этот вопрос. А вы считаете, нужно или не нужно?
Я точно уверена, что не нужно. Опять же, да, мы опять переносим ответственность. То есть первый вопрос, на который условно женщина пытается, которая страдает от насилия, на который она отвечает, а что ты сделала, чтобы он там перестал тебя бить, да? Помним это клише. А второе, почему ты не ушла? И тем не менее ответственность опять же лежит на ней, да? То есть сначала она допустила насилие в отношении себя, а потом она не вышла из этих отношений, и тем самым там дальше проводится мостик, да, о том, что, возможно, ей в принципе все и нравилось, но на самом деле нет. И когда мы говорим о том, почему женщина не ушла, мы, ну, мне кажется, очень сверху и очень в белом пальто находимся, когда обсуждаем, почему не вышла из отношений. Потому что очень часто женщина экономически зависима, потому что страшно уходить, вероятно, есть маленькие дети и так далее. То есть это очень, с одной стороны, экономические причины, а с другой стороны, мы понимаем, что до недавнего времени, да, мне кажется, только сейчас мы можем говорить о том, что насилие в партнерских отношениях перестает быть такой очень закрытой темой, необсуждаемой, и часто, ну, в основном, да, длительное время это была история про молчаливые свидетельства. То есть люди знали, может быть, предполагали, что у кого-то насилие у близких в семье происходит, но не вмешивались. Вот сейчас мне кажется, что меняется ситуация, чуть больше вмешиваются, и уже не так страшно рассказывать, что в отношении тебя было совершено насилие.
Ну, просто возвращаясь вот к тезису Данилы, но имеется в виду уходить или предпринимать что-то в отношении человека, который проявляет агрессию, если это там твой близкий?
Мне кажется, что тут два всегда варианта есть. Да? С одной стороны, опять же, самое главное – признать, что это насилие происходит. Во-первых, тебе, что в твоих отношениях, да, то, что происходит, это ненормально, это действительно насилие в партнерских отношениях. Мне кажется, это очень важно. А дальше уже будет очень здорово, если все-таки мужчина признает, что он совершает насилие, он ответственен за него и, предположим, пойдет к психотерапевту, либо в профильные организации, которые работают с мужчинами, совершающими насилие. Сейчас довольно много становится в России. Мне кажется, что... Но это, опять же, про ответственность, потому что нельзя проблему насилия решать руками тех, кто от него страдает. То есть получается, что это спасение утопающих руками самих
утопающих. Ну а как сильно его убедить в том, что он не прав в сущности? То есть, ну, он себя считает сильным, он позволяет себе совершать акт физического насилия, и, вероятно, в этом он не видит ничего особенного. Как убедить мужчину не... заниматься рукоприкладством. Вот это кто-то со стороны должен быть. Это должна быть женщина, которая слабее его в отношениях. Кто, ну, просто так, ведь он сам не, как по щелчку не поймет, что он делает что-то неправильно.
Да, естественно, ему более того, может быть, даже комфортно в этих отношениях, даже когда он делает что-то неправильно, в принципе, ну, все силы на его стороне, и он может как-то нормировать эту ситуацию. Мне кажется, что тут очень важно, чтобы больше говорилось о том, что это не нормальная история. Вот, опять же, мне кажется, только недавно мужчины... перестали транслировать, что они могут применять насилие в партнерских отношениях. То есть до недавнего времени это было не очень стыдно. Вот сейчас я с трудом могу представить мужчину, который будет рассказывать о том, что он периодически бьет свою жену. Мне кажется, это уже, ну, такое...
социально, ну, осуждаемое деяние, да.
Мне кажется, если это будет социально осуждаемым, потому что пока у нас социально осуждаемое деяние – это то, что женщина может применять психологическое насилие по отношению к мужчине. Вот это осуждаемое деяние – это женщина, которая очень долго-долго, условно, да, пилит мужчину, в какой-то момент у него там может переполниться чаша терпения и совершиться, собственно говоря, насильственные действия. Вот этот паттерн, он очень долго использовался, про то, что женщина доводит и так далее, и так далее. Но недавно начали говорить о том, что именно физическое насилие – это тоже огромная проблема, и она есть.
Да, вот если... Давайте остановимся еще коротко, буквально, к сожалению, потому что у нас такой плотный эфир, много гостей сегодня. Что касается психологического насилия, не слишком ли размытые сейчас рамки и не слишком ли много явлений попадает под этот термин «психологическое насилие»? Потому что если там залезть в электронную энциклопедию, то можно, например, обнаружить, что обязательства по там, не знаю, по каким-то вот этим гендерным ролям, ну, типа там женщина вот должна готовить. Вот должна готовить, это уже психологическое насилие. Там рано просыпаться, если тебе кто-то будет в рамках отношений твоих, это тоже психологическое насилие. Как, собственно, и требование получать зарплату и обеспечивать семью, это тоже психологическое насилие. Вот не слишком ли сейчас размыто это понятие?
Мне вообще кажется, что есть, безусловно, это даже и хорошо, что так много названий разных видов насилия. Люди просто чуть больше начинают обращать внимание на то, что для них дискомфортно в их отношениях. И мне кажется, что здесь еще самое важное, да, все-таки мы говорим о насилии в партнерских отношениях. Вот как мы можем понять, что речь идет скорее о психологическом насилии, когда физического насилия еще нет, но человеку по тем или иным причинам не хочется идти домой, дома он чувствует себя небезопасно, рядом с партнером он чувствует, что его самооценке что-то угрожает. Мне кажется, вот эти вещи, они очень просто маркируются, и это точно то, что каждая может заметить в отношениях.
Спасибо большое. Руководитель Петербургского, насколько я понимаю, кризисного центра для женщин Елена Балюбах была с нами на прямой связи. Елена, спасибо, всего доброго. Когда внимательно там начинаешь изучать эту проблему, смотришь доклады, которые публикует ООН, читаешь какие-то примеры, цифры, вообще на самом деле поражаешься количеством этих преступлений в отношении женщин. Вот, например, женщины и девочки составляют более 70% всех жертв торговли людьми в мире. 3 из 4 из них подвергаются сексуальной эксплуатации. Но чудовищная цифра.
Но это речь о семейном насилии?
О семейном насилии есть другая статистика, которую дает ООН. 52% женщин, состоящих в браке или в брачном, или в небрачном союзе, ну, в отношениях живут, ну, живут вместе.
Гражданский брак.
Да, 52% женщин, они подчеркивают в ООН, лишь 52% женщин сами принимают решения относительно вступления в сексуальные отношения по обоюдному согласию, использования контрацептивов и получения медицинских услуг.
То есть вот это как раз, наверное, к психологическому насилию, да, больше относится?
Ну, в том числе,
возможность,
да,
принимать самостоятельно решение некое, да?
Да, это если мы про решение говорим, а про, естественно, про сексуальные, да, отношения, про сексуальные, здесь физическое, наверное, в том числе. Адвокат Галина Ибрянова с нами на прямой связи. Галина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Мы с вами хотели поговорить о законе о домашнем насилии. О нем много говорят, но его по-прежнему нет. Мы слышим позиции как за, так и против. Почему так происходит, Галина?
Ну, наверное, общество еще не настолько готово признавать ситуацию опасной, ситуацию домашнего насилия, да, и это очевидно становится даже при участии в обычных рядовых, так сказать, делах, когда мы приходим в полицию, приходим в суд, и мы слышим стереотипы от судей, от полицейских, от медиков, о том, вот как раз то, о чем вы говорили, почему не ушла, значит, не настолько было опасно, не настолько ситуация была угрожающей. И пока вот эта ситуация нетерпимости в обществе к домашнему насилию, к такому явлению, как домашнее насилие, не изменится, в обществе не наступит вот этой нетерпимости, да, то мы будем видеть вот эти против. Там многочисленные высказывания против закона о домашнем
насилии. Галин, а вам не кажется, что мы к этой проблеме подходим к другой стороне? То есть вместо того, чтобы менять общество, ну, не знаю, пропагандой, информацией и всем прочим, мы пытаемся вот как-то переломить и, значит, принять закон. Ведь по большому счету, о чем говорят те, кто выступают против этого закона, который носит очень странный характер, честно говоря. Вот я читал одну из его редакций, но там, правда, есть масса таких моментов, вызывающих вопросы. При том, что мы знаем, как соблюдаются некоторые законы в Российской Федерации. Да, суровость компенсируется необязательностью их исполнения. Зачем нам нужен еще один неработающий закон? Ведь существует достаточно механизмов и сейчас для того, чтобы предпринимать меры борьбы с домашним насилием. Но есть участковый, есть полицейский, есть. Но если он там мужчина, который проявляет агрессию, ну, против него есть все законы для того, чтобы его осудить, оштрафовать и прочее, прочее, прочее. Но у нас-то это не работает.
Это не работает, но это не работает не потому, что, как сказать, не зависит от того, нужен или не нужен закон, да, не работает, потому что система очень плохо работает, и пока не будет закона, собственно говоря, работать ничего не начнет. Просто приведу вам пример закона, как вы говорите, уже есть, наверное, нормы, и можно привлекать, зачем нам еще один неработающий закон? До недавнего времени статья 117 «Истязание» была неработающей в Уголовном кодексе, да, и можно было еще несколько лет назад, мы на конференциях, круглых столах говорили о том, что таких дел можно было там на пальцах одной руки пересчитать, хотя 117-я статья достаточно давно существует, но будучи уже включенной в Уголовный кодекс и будучи важной для привлечения к ответственности обидчиков, да, на нее обращали внимание правозащитники, направляли бесчисленное количество жалоб на бездействие полиции, потому что не возбуждаются эти дела. И в итоге количество перешло в качество. Эта статья все-таки стала применяться, и обидчиков стали привлекать к уголовной ответственности за систематические истязания. То же самое касается закона о домашнем насилии. Мне кажется, тут нужно подходить со всех сторон, и это очень важно. И я сейчас объясню, почему. Потому что пока отсутствует в правовом поле термин и понятие домашнего бытового насилия, это сказывается практически на всех делах, в которых я участвую. Потому что если говорить о таких сложных делах, когда женщина, защищая свою жизнь, убила или нанесла увечья своему обидчику, да, то ситуация домашнего насилия абсолютно не принимается во внимание органами предварительного расследования. То есть нет стандартов для того, чтобы расследовать такие дела. Эти обстоятельства не исследуются, не изучаются, не собирается доказательственная база. Когда мы приходим в суд, судья говорит: меня это не интересует, расскажите мне о самом событии, когда она там нанесла удар ножом или когда она его чем-то ударила. Я не буду ничего слушать про домашнее насилие. А вот если будет этот самый закон, мы сможем с полной ответственностью сказать, что была такая система защиты, что социальные органы обращали внимание, женщина обращалась туда-то, действия там пострадавшего или в других ситуациях обидчика подпадают под понятие домашнего насилия, содержат в себе состав этих правонарушений. Таким образом, мы сможем защитить женщин, не доводя до критических ситуаций, когда пострадает либо она достаточно серьезно, либо она будет вынуждена, просто защищая свою жизнь, отнять жизнь у обидчика.
Галина, скажите еще, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что еще одной важной инновацией этого самого закона был институт неких, как сказать, наблюдателей, которые должны были, в общем, ограждать женщину от дальнейшего насилия мужчины, чего сейчас нету. То есть, грубо говоря, если сейчас пишется заявление, вызывается насильник, его там, скажем, штрафуют или сидит он там 15 суток, и потом он точно так же возвращается к своей жертве, то вот в новом законе вроде как, вот, как задумывалось, вот этот механизм должен был работать, что есть некий инспектор, скажем так, который должен следить за тем, чтобы насильник к жертве не приближался. Правильно я понимаю, вот этот такой механизм задумывался?
Ну, задумывался механизм охранных ордеров или предписаний, да, который предписывает обидчику не приближаться к потерпевшей, пострадавшей. И переносится, вот как Елена говорила, да, переносится ответственность за все дальнейшие действия именно на него. Потому что в моей практике были дела, когда, хорошо, как вы сказали, вызвали в полицию, задержали на 2 часа, он вернулся в дом, дальше продолжаются побои, десятилетиями это происходит, пострадавшие там, целая семья, мама, теща, жена забирают, вернее, примиряются в суде, потом достаточно серьезно страдает дочь. Да, и все вопросы правоохранителей сначала были к маме, что это вы не оградили своего ребенка, вы же столько раз обращались в полицию, почему вы возвращались домой, почему вы ничего не сделали, почему вы примирились в суде, на что она была вынуждена сказать: а куда я пойду? У меня нет другого жилья. Я не могу уйти, у меня маленькая зарплата, я не могу уйти с ребенком, с мамой, пенсионеркой, которая находится на моем иждивении. Почему из этого жилья должны уходить пострадавшие? И вот задумка этого закона была как раз в том, что обидчик, если он совершил такие деяния, да, противоправные, если он нарушает закон, именно он должен претерпевать негативные последствия от этой ситуации. При этом мы сталкивались с защитниками прав таких агрессоров, которые говорили: о том, что нарушается священное конституционное право на жилище, да, а здесь, если мы положим на весы, какое право на жилище или право на жизнь перевесит? Поэтому...
Да, слушайте, ну вот хочется жить в мире, где все понятно, так сказать, просто, и все четко разграничено, разделено, где никто не превышает полномочий и не использует всякого рода инструменты в корыстных каких-то целях. Просто вот я думаю, что противники вот этой истории, ну, безусловно, женщина нуждается в защите, да, ну и как-то вот если опять мы будем рассуждать с этих консервативных патриархальных позиций, ну, такое есть понятие, да, оставлять всю женщине, ну, в случае развода. Но мужчина должен, вот это такое понятие. А сейчас мы сталкиваемся, часто же ведь, да, и об этом там в средствах массовой информации, когда женщина при разводе, так сказать, отсуждает и с помощью суда у мужа какую-то львиную там часть его доходов и так далее. Вот с этим что делать? 15 минут. Как не обращать внимания на эти перегибы? У нас буквально 20 секунд, Галин.
Ну, наверное, все-таки рассказать о том, что это мифы, и, может быть, приводить статистику тех же разводов и разделов имущества, что это далеко не так. Поверьте мне, как практику, который каждый день ходит в суд. Угу. Это далеко не так, это стереотип и миф очередной.
Спасибо большое. Галина Ибрянова, адвокат, с нами на прямой связи. Сейчас выпуск новостей, после чего продолжим. В студии Данил Гусельников, Алексей Тимофеев.